Литературное чтение. Надежда Мандельштам. Вторая книга. Сегодня мы начинаем читать главу «Постановление».
Пролог был написан задолго до постановления об Ахматовой и Зощенко. Многие из читавших, вернее, слышавших пролог, ахали, что Ахматова все предвидела и предсказала. Заседания, речи, газетные статьи, выступления писателей, вузовские школьные собрания в годовщины постановления с плевками в лица двух подсудимых и плевком в сторону потерянной могилы третьего. «Что они выдумали, что я старица-пророчица?» — удивлялась Ахматова. «Только так и было. Ничего другого не было». Она вспоминала статьи Лилевича, разговоры и высказывания с кафедрой в печати раповцев, лефовцев и всех на свете, кто заживо хоронил и ее, и Мандельштама, да еще вбивал осиновый кол в спину, чтобы уничтоженный ненароком не выскочил. Ведь всякому хочется хоть тенью погулять по запретной земле. Память Ахматовой зарегистрировала всю многолетнюю анафему, и она приняла постановление, как и следовало, то есть без всяких эмоций, но с естественным страхом последствий. Она боялась за близких, да и за себя. Невозможно избавиться от дрожи, когда вплотную подступает тупая мертвая сила, чтобы вытащить тебя из постели и увлечь в небытие. Бедный Зощенко оказался совершенно неподготовленным к удару. Это сказалось в разговоре с оксфордскими студентами, которые приехали, чтобы попытаться помочь жертвам. Говорят, их снарядил Берлин. Оксфордский гость из будущего, побывавший у Ахматовой незадолго до всей драмы. Поняли ли оксфордцы, под какой удар они поставили Зощенко? На него обрушилась вторая волна травли, и он уж больше никогда не поднял головы. Чистый и прекрасный человек, он искал связи с эпохой, верил широковещательным программам, сулившим всеобщее счастье, считал, что когда-нибудь все войдет в норму, так как проявление жестокости и дикости — лишь случайность, рябь на воде, а не сущность, как его учили на политзанятиях. О жестокости там, разумеется, не говорили, а только про рябь. Многие не увидели перехода от народной революции, жестокой и дикой, к плановой работе машины. Склонные оправдывать первую фазу, перенесли свое отношение на вторую. Зощенко, моралист по природе, своими рассказами пытался образумить современников, помочь им стать людьми, а читатели принимали все за юмористику и ржали, как лошади. Зощенко сохранял иллюзии, начисто был лишен цинизма, все время размышлял, чуть наклонив голову набок, и жестоко за это расплатился. Глазом художника он иногда проникал в суть вещей, но осмыслить их не мог, потому что свято верил в прогресс и все его красивые следствия. На войне его отравили газами, после войны – псевдофилософским варевом, материалистической настойкой для слабых душ. Где-то мерещилась гимназия с либерализмом и вольничанием, а на нее наслоилось все остальное – кризис мысли и кризис образования. Поняли ли оксфордские студенты поведение Ахматовой? Она рассказывала, что сидела как идол, никуда не глядя, и наизусть произносила казенные формулы с полным равнодушием и великолепной отчужденностью. Милые английские мальчики, которых с детства учили говорить правду и отстаивать свои убеждения, наверное, растерялись, услыхав слова Ахматовой, что постановление принесло ей большую пользу. Сопоставив это со стихами в «Огоньке», они не иначе, как объявили всех русских продажным народом, который можно купить за полушку. А может, им померещилась русская душа, таинственная и восточная, с ее любовью к постановлениям, нищетой, лагерям и расстрелам. Они понимают нас, как мы, китайцев. Когда глядишь на восток, все сливается в одно бурое пятно. Ахматова может показаться смирной овцой, а Зощенко – неистовым бунтарем. Ташкентский пролог сгорел вместе с тетрадью стихов. Ахматова помянула это событие в стихотворении «Сожженная тетрадь». Когда составлялась книга, Сурков поморщился. Что это за намеки, будто приходилось сжигать стихи? Он предложил заменить слово «сожженное» более пристойным «сгоревшее». «Пусть думают, что у меня был пожар», — сказала Ахматова, и собственной рукой заменила эпитет. Будущий редактор «Буквоед», болван по природе, узаконит эту поправку, поскольку она нанесена на текст. Он увидит в ней авторскую волю. После 20-го съезда Ахматова принялась восстанавливать сожженные стихи. Память уже начала сдавать, и многое она позабыла. Кое-что помнили друзья, и ей дарили ее собственные стихи. Стихи восстанавливаются легче прозы. Еще при жизни Мандельштама я уничтожила первую главку четвертой прозы, не догадавшись выучить ее наизусть. Разговор о Данте я весь помнила наизусть. Теперь ее не восстановить. Я помню только две фразы. «Кому нужен этот социализм залапанный?» Дальше шли эпитеты. И вторую. «Если бы граждане задумали построить Ренессанс, что бы у них вышло?» В лучшем случае кафе «Ренессанс». Жалко было уничтожать главку. Но за такую скоморошину нас бы уничтожили вместе со всеми, кто хоть когда-либо кивнул нам головой. И Мандельштам огорчился, но признал, что нельзя рисковать. И Мандельштам, и Ахматова мало заботились о сохранности рукописей, но по разным причинам. Он верил в людей, которые сохраняют то, что им нужно. Она боялась упоминания о смерти. «Чего вы меня торопите? Я еще жива». По сути своей, она была язычницей, и ее прекрасная языческая порода бунтовала против смерти. Восстановить пролог Ахматовой не удалось. Она принялась за это дело по возвращении Лёвы из лагеря, но никто не мог ей помочь. Слушатели позабыли не только острые реплики, но даже содержание, и она напрасно умоляла хоть что-нибудь припомнить, чтобы дать толчок ее памяти. Ахматова осталась ни с чем, но успокоиться на этом не могла. Ей захотелось заново написать нечто подобное, но к этому времени она вошла в период примиренной старости, и трагическим для нее оказались не наши земные дела. Преследование за мысли слова, двуязычие, разделенность людей и взаимное непонимание, а бег времени, естественный ход вещей, наш путь от рождения к смерти. Тогда же возникло четверостишие. Что войны, что чума. Конец им виден скорый. Их приговор почти произнесен. Но как нам быть с тем ужасом, который был бегом времени когда-то наречен? Я была бы рада умереть с верой, что с войнами покончено, но такого оптимизма у меня нет. Быть может, я была несправедлива, но я с самого начала только мотала головой, как Ахматова не уговаривала меня подумать и еще посмотреть. Сон во сне остался незаконченным. От всей затеи крошечный остаток, несколько стихотворных отрывков и роскошная планировка сцены. Маленький ташкентский пролог по форме напоминал интермедию, и в ней Ахматова видела каждую деталь – писателей, судей, секретаршу, рыбьи головы и хвосты, телефонные аппараты разного назначения. Она сама играла в прологе, и ночная рубашка из дерюги лежала у нее в чемодане. Я не уверена, что автор должен сам играть в пьесе, но для Ахматовой, по свойствам ее психики, это обязательно. Чтобы восстановить старый пролог, потребовалось бы многое. Изоляция и нищета довоенной эпохи, и военные пайки вместе с голодом, и лестницы Балаханы. Второй пролог сочинялся в тот краткий момент, когда жизнь успела улыбнуться, и Ахматова, вспоминая прошлое, подсчитывала, чего она лишилась и не добрала за свой век, потому что жестокая эпоха повернула реку в другое русло. Лейтмотив нового пролога – «Сколько я друзей своих ни разу в жизни не встречала». Впервые тема невстречи появилась в стихах, связанных со случайной встречей и круто оборванной дружбой с иноземцем. в Чинкве, в 5 стихотворениях о встрече, написанных почти сразу после разлуки, острое чувство торжества и катастрофы. Ахматовой привелось встретиться с одним из тех, с кем ей было не суждено увидеться. Это была запретная радость и нашей встречи горчайший день. Иноземец, говорят, советовался, не повредит ли он своим визитом Ахматовой. Решили, что вреда не будет, ведь она не инженер, никаких технических тайн выдать не может. Они не знали, что у нас тайны все, даже как мы дышим. Как будто встреча с иностранцем была одним из козырных доводов в пользу постановления. Отдаленным следствием явился и новый арест, и лагерный срок сына. Ахматова имела право сказать: «Но мы с ним такое заслужим, что смутится 20 век». В Москве через несколько лет Ахматова отказалась от новой встречи, предложенной через Пастернака, и в стихах появилась тема несостоявшейся встречи, не встречи. «Мне с тобой на свете встречи нет» и «Таинственной невстречи пустынные торжества, несказанные речи, безмолвные слова». Под конец жизни встреча все же состоялась, но слишком поздно. За несколько месяцев до смерти с усталой женщиной в чужой стране. Причина невстречи была осязательно реальна. Искусственная преграда, воздвигнутая между двумя мирами, глухая стена, непроходимый ров. Люди, которые имели что сказать друг другу, оказались абсолютно разъединенными в пространстве. Во втором прологе причина невстречи – время. Друзья последнего призыва пришли слишком поздно, а не в годы ужаса, когда мы, отверженные желтой повязкой, так нуждались в дружеском рукопожатии в минуту опасности. Ахматовой казалось, что произошла нелепая неувязка, и новые друзья просто опоздали родиться. Ахматова думала, что, родись они на полстолетия раньше, мы не испытали бы того одиночества и непонимания, в котором прожили жизнь. К теории опоздания я относилась скептически, и это вызывало бурные споры. По-моему, если бы люди, окружавшие Ахматову в старости, были взрослыми в 20-е, 30-е и 40-е годы, им бы в голову не пришло навестить опальных поэтов. В лучшем случае они отсиживались бы на скромных инженерских службах, но больше шансов, что они выступали бы с докладами об искоренении порочных тенденций в советской литературе. Они могли погибнуть в лагере или сгнить в канцеляриях великодержавных учреждений, союза писателей или издательств. В наших поколениях мы знали людей, покрепче друзей последнего призыва, но эпоха заглушила в них мысли, и они скурвились. А другие отправились этапом на Колыму. Лучше ли наши молодые современники, чем те, наши ровесники? Когда-то Ахматова сказала: «За меня не будете в ответе. Можете, друзья, спокойно спать, сила права. Только ваши дети за меня вас будут проклинать». Дети были заодно с отцами. Они не подумали укорять их в чем-либо. Время изменилось, и внуки вроде как недовольны папашами и дедушками. Самым главным я считаю, что эпоха стала мягче и не уничтожает поголовно всех рано проснувшихся. Внуки же принадлежат к непуганным, и я им не очень-то верю. Кто их знает, как они поведут себя в настоящих испытаниях? Более существенным я считаю, что сейчас не так-то легко стало вербовать человека с ружьем. Я убедилась в этом почти случайно. На загородной даче у моих приятелей служила домработница, у которой не все были дома, а при ней жил сын, полуидиот с застывшим и страшным лицом. Домработница жаловалась, что в деревне у нее развалился дом, советовалась, как бы ей получше устроиться, но наотрез отказывалась от всех служб в городке, где мы жили, а ей предлагали хорошие, с квартирой и с возможностью пополнять бюджет воровством. Но она отмахивалась: имея молодого сына, надо устраиваться в Москве. Мы наивно смеялись: кому нужен дурень, который оживляется только от шкалика? Права оказалась она. Сынка взяли в военизированную охрану, отвели площадь и прописали вместе с матерью в самом запретном городе мира. Видно, есть острый дефицит на тех, кто хочет стрелять в себе подобных, раз на такую должность пришлось взять кретина. Но страна огромна, и кретинов в ней хватит, чтобы стрелять и расстреливать, если понадобится. Весь вопрос в том, исчерпана ли жажда крови, и не вспыхнет ли она опять. Мы с Ахматовой поменялись ролями. Во второй половине 50-х годов я отличалась оптимизмом. Раз началось, уже не остановить. Ахматова же твердила про Цезаря, из которых один был добрым, другой злым. В этой формуле заключена важная мысль. В распадающемся обществе жизнь неустойчива, и ничего предвидеть нельзя. При медленном разложении обнаруживаются то рыхлые слои, грозящие обвалом, то более твердые, если слой рыхлый, репрессии увеличиваются, потому что зажим характерен для периодов, когда общественное сознание в упадке, в бреду, в агонии. Любители железобетонных режимов не понимают, что устойчивость и дееспособность общества находятся не в прямой, а в обратной пропорции к усилению диктаторских тенденций власти, а единомыслие – признак омертвения, а не жизни. Поэт Тихонов, говорят, плачется, что при Сталине было больше порядка, а сегодняшние националисты, мнящие себя потомками славянофилов, мечтают о недавнем прошлом, маршировка, постановление единомыслия, плюс националистическая идейка. Это показывает, что они не нюхали Хомякова и славянофилов, которые отлично знали, что движущая сила – общество, а не государство, которому следует только осторожно поддерживать порядок и не душить общество. Государство по Хомякову только обод бочки, а не железный ободок, которым проломали череп Тациану Табидзе. Доживая жизнь при добром Цезаре, Ахматова воспрянула духом. Она обрадовалась взрыву интереса к поэзии и сочла его особым качеством внуков. Вот тут-то она пожалела, что они не родились раньше и не утешили ее в годы бедствий. Отсюда появился новый пролог с жалобами о невстрече во времени. Первый пролог – невозвратимая утрата. Второй – дань самоуспокоенной старости в эпоху доброго Цезаря, когда Ахматова искала внепространственных бед и страстей, хотя нам вполне хватало посюсторонних несчастий. Я ими сыта по горло. И мне не хочется смотреть, как обезумеют со страха внуки, когда завинтят очередные гайки.
Я больше не ребенок. Ты, могила, не смей учить Горбатого. Молчи. Я говорю за всех с такой силой, чтоб небо стало небом, чтобы губы потрескались, как розовая глина. Воспоминания Надежды Мандельштам, вторая книга. Глава «Бытовые детали».
Я прочла постановление о звезде и Ленинграде в Москве, только что вернувшись из Ленинграда, где я с недельку гостила у Ахматовой. Значит, пока мы были вместе и радовались встрече, оно сочинялось, обрабатывалось и обсуждалось. Писатели-невидимки поработали на славу. Перед нами в те дни отчетливо мерцали знаки немилости, но мы, привычные, встречали их с полным равнодушием, хотя по спине у нас пробегал непроизвольный холодок. Мы скрывали и этот холодок, и приступы тошноты. Пожав плечами или переглянувшись, мы делали вид, что никакой неловкости не произошло, и продолжали разговаривать о своем. Когда-то старый параличный актер, к которому Ахматова зашла с чьим-то поручением, кивнул ей головой и, поморщившись, сказал: «Совершенно неинтересное знакомство». Ахматова пожаловалась на такую встречу Мандельштаму, а он откомментировал, и никакой неловкости не произошло. Мы запомнили это «мо» и часто употребляли в самых неподходящих случаях. Подходило ли это элегантное выражение к нашей прелестной повседневности. Первый знак немилости – два мордатых парня или один парень с мордатой девкой выросли у ворот Шереметьевского дома на Фонтанке. На Фонтанку выходит широкий двор, обнесенный отличной решеткой. Особняк стоит в глубине двора. Фасадом он обращен на Фонтанку, а с тылу разбит сад, с трех сторон обнесенный трехэтажными домами. В сад попадает через особняк, прямо против парадного пробита дверь. Когда выйдешь в сад, то дом, в котором жила Ахматова, находится с правой стороны. По внутреннему двору или саду Ахматова когда-то гуляла с Тапом, большим сенбернаром, подкинутым ей шелейкой. Петербург в начале революции был полон бродячих собак самых чудных кровей. Шелейка подобрал сенбернара больного, голодного и несчастного, а в Москву с собой не взял, так что Тапка, безукоризненно воспитанный и благородный, остался в сложном семействе Пунины, где ему жилось, пожалуй, лучше, чем всем остальным. Когда его не стало, а он был старый, это случилось скоро, Ахматова больше в саду не гуляла. Ее тянуло на улицу. Про сад мне запомнилась милая, не имеющая никакого отношения к повествованию сценка. Мы стояли втроем плюс Тап, как вдруг Мандельштам обомлел от восторга. Мимо нас пробежало несколько девочек гуськом, друг за другом. Они вообразили себя лошадьми, и, передовая лошадка остановилась и сердито спросила, где предыдущий лошаденок? Предыдущему лошаденку с косичками надоело бить копытами, и он сбежал. Я схватила за руку Мандельштама, чтобы он не запросился в вожаки и передовики к малышкам. Ахматова тоже почуяла опасность и сказала Мандельштаму, «Не убегайте от нас, вы наш предыдущий лошаденок». И мы пошли пить чай к Пуниным. Было это 1000 лет назад, задолго до того, как мы потеряли предыдущего лошаденка. В 46-м году мы с Ахматовой были еще сильными и крепкими и много ходили по городу без Тапа и лошаденка. Каждая прогулка начиналась с того, что, завидев нас, парочка, топтавшаяся у ворот, начинала прощаться. Однополые мордатые ограничивались рукопожатием, а в случае разнополости они целовали друг друга в толстые морды, пока мы, выйдя из особняка, пересекали двор. Долгое рукопожатие или поцелуй кончались в тот момент, когда мы выходили из ворот и ступали на Фонтанку. Тогда-то один из парней, отцепившись от своего мужского или женского двойника, направлялся вслед за нами. У этих людей не было лиц, а морды, хари или блины, запомнить которые мы неоднократно пробовали, но всегда безуспешно. Нас интересовало, нет ли в этом деле обезлички, то есть прикрепляют ли к нам случайных мордатых или постоянных, уже специализировавшихся на нас и изучивших наши маршруты как машинистов или шоферов к паровозам и машинам. Мы считали, что топтунов следует закреплять за объектами. Мы звали их не топтунами, а васями, хотя жалко тратить на них такое славное имя. Одевались они вполне прилично, и пальто носили одинаковые, но отнюдь не гороховые и не коверкотовые, как ответственные люди, приезжающие по ночам, а грубоватые, наподобие молодых рабочих. Я рвалась поговорить с каким-нибудь из васей, но Ахматова мне не давала. По ее теории, надо было делать вид, будто не замечаешь спутника, иначе высокое учреждение обидится и уничтожит нас. Мы не смели проникать в его тайны, то есть в явный и грубый надзор. Избавиться от охраны мы не пытались. И шли, куда придется, в своем неторопливом темпе, а мордатый лениво топал за нами. Такому типу, раскормленному на госкорчах, больше подошла бы должность легендарного скорохода, чтобы не приноравливать походку к нашей, но по долгу службы и согласно инструкции они нас никогда не перегоняли. Мы заходили в магазины, а за нами наш топтун. Мы стояли в очереди и что-то покупали. Они же никогда не приближались ни к прилавкам, ни к кассам. Они кормились пайками, а продукты в благородных пайках несравненно лучше, чем в магазинах. Недавно одна моя знакомая лежала в больнице в одной палате с приличной дамой, обеспеченной кульком. В такую палату моя знакомая попала по блату, а кулечница по заслугам. Одна из них жаловалась, что заболела, потому что поела городской колбасы. Топтуны тоже не нуждались в городской колбасе, от которой у них мог заболеть живот. Они поджидали нас у входа, иногда даже на улице, потому что знали, что у нас нет привычки удирать через служебный ход. Случалось, что мы заглядывали в гости, а Топтун ждал нас на улице. Иногда он сменялся парным, совершенно неотличимым и столь же преданным. Нас никогда не покидали на полпути и всегда доставляли домой в целости и сохранности. «Нас берегут», — говорила Ахматова. «Ни один хулиган к нам не прицепится. Полная гарантия». Мы так привыкли к мордатам, что успешно учились искусству не замечать их преданные походки. Я гостила у Ахматовой больше 2 недель, а гулять мы ходили часто, 2-3 раза в день, срок достаточный, чтобы освоиться с провожатым. Ахматова привыкала к ним подольше. На этот раз они торчали к моему приезду около 1,5 месяцев, а в прежние годы то возникали, то пропадали. Проводы были повышением в ранге. До этого не провожали, а только стояли у ворот и отмечали выходы и возвращения. Таких даже трудно приписать себе, кто его знает, кого они стерегут. Однажды вечером мы возвращались домой, и в вестибюле особняка вышла заминка. Дверь во внутренний двор оказалась запертой. Дверь эту никогда ни днем, ни ночью не запирали, и только ворота стояли ночью на замке. Вся усадьба принадлежала Северо-Мурпути и была обеспечена охраной. У выхода во двор всегда сидел дежурный за маленьким столиком. На вопрос, что случилось, он брякнул какую-то несусветную чушь. Мы с трудом выудили признание, что ключ потерян. Еще несколько минут препирательств, и дежурный отправился искать ключ. Мы стоя ждали и кипели от бешенства. Я сейчас помню прилив злости от этой бессмысленной задержки. Такое кипение дает не простое бешенство, а холодное, от которого пересыхает в глотке и бледнеет лицо, а у Ахматовой еще меняется голос. У слабых людей голос от раздражения принимает более высокую тональность, а у сильных, Ахматова принадлежала к их числу, тон снижается, и звук получается великолепный. Дежурный вернулся, ищут, потом опять исчез, и, наконец, продержав нас 15 минут под паром, вынул из кармана ключ и распахнул дверь. Мы пошли по узенькому тротуару вдоль особняка направо от выхода, как нам и полагалось. Как мы не догадались повернуть налево, чтобы доставить хоть каплю неприятностей поганым халтурщикам. На каком-то шагу нам навстречу из окна первого этажа вспыхнул такой белый и яркий свет, что я невольно закрыла глаза. Мы шли не останавливаясь, а Ахматова спокойно прокомментировала: «Магний». Я по природе медлительна и недогадлива, и мой мозг сработал с непристойным опозданием. Услыхав знакомое слово «магний», я спросила «зачем?», и Ахматова долго надо мной издевалась. Очевидно, оболтусам приказали сфотографировать нас, чтобы узнать, кто приехал к Ахматовой, будущей государственной преступнице, потому что литература – дело государственной важности. Исполнители велели продержать нас, но, заболтавшись, не успели подготовиться к съемке. Может, они были разнополые и упражнялись в казенных поцелуях. Так разъяснилась история с потерянным ключом и нелепым ожиданием в вестибюле. Карточек нам не прислали, а техникой, по-моему, пользовались допотопной. Неужели во второй половине 40-х годов еще надо было снимать с магнием?
Вторую книгу Надежды Мандельштам читает Жанна Владимирская.